Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура-создатель, аяты 2 и 3.
Ма яфтахи Аллаху лин-наси мин рахматин, фала мумсика лаха, ва ма юмсик, фала мурсила лаху мин баадихи, ва хуа аль-азизу аль-хаким. Я айюха ан-насу дзкуру ни'мата Аллахи алейкум, хал мин халикин гайру Аллахи ярзукукум мин ас-самаи валь-арду. Ла илаха илля хуа фа-анна туфакун.
Никто не прекратит милости, которую дарует Аллах людям. А то, что Аллах удерживает, никто не может даровать помимо Него, ибо Он великий, мудрый. О люди, помните о милости, оказанной вам Аллахом. И есть ли другой Творец, кроме Аллаха, который давал бы вам пропитание с неба и земли? Нет Бога, кроме Него. До чего же превратны ваши представления?
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 14-й по счету суры священного Корана, которая называется «Ибрахим». Сегодня мы рассмотрим с 39 по 41 аяты суры «Ибрахим» священного Корана. Оставайтесь с нами. Коран – это
книга, нет сомнения в том. Руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь.
Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в меру его любви ко Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами священного Корана. Друзья, давайте сначала послушаем 39-й аят суры «Ибрахим» в исполнении профессионального чтеца священного Корана, мастера Мухаммад Хусейна Сабзали, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 39-й сура «Ибрахим».
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи аллази вахабали алал кибари Исмаила ва Исхака, инна Рабби ласамиу ад-дуа.
Хвала Аллаху, который даровал мне, вопреки преклонному возрасту, Исмаила и Исхака. Воистину, мой Господь внемлет мольбе.
Друзья, как вы, наверное, помните, в нашей предыдущей передаче мы приступили к толкованию аятов, в которых повествуются о пророке Ибрахиме, библейском Аврааме, да будет мир с ним. Мы, в частности, услышали прекрасные молитвы этого великого Божьего пророка, с которыми он взывает к Богу. В данном аяте повествуется продолжение молитвы Ибрахима, да будет мир с ним, к своему Создателю. Здесь Божий пророк благодарит Аллаха за благо, дарованное ему, главными из которых является рождение двух сыновей, через которых распространился пророческий род Ибрахима, мир ему, Исмаила и Исхака, тем более, что обоих их Бог даровал Ибрахиму в преклонном возрасте. Так повествует об этой молитве священный Коран.
«Хвала Аллаху, который даровал мне, вопреки преклонному возрасту, Исмаила и Исхака. Воистину, мой Господь внемлет мольбе».
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята. Дети – это дар Божий, поэтому верующий должен благодарить Бога за это и в то же время обращаться к Богу с молитвой ради будущего своих детей. Когда верующий упоминает о благах и дарах, он должен благодарить Бога за них и не забывать, что эти дары и блага от Бога. Друзья, давайте послушаем 40-й и 41-й аяты суры «Ибрахим» священного Корана, после чего мы их прокомментируем. Итак, аяты 40-й и 41-й сура «Ибрахим».
«Рабби джаальни мукима ссалати ва мин зурриети, раббана ва такаббал дуа». Раббана гфирли валивалидайя валилмуминина яума якуму лхисаб.
Господи, сделай меня совершающим намаз, а также из моего потомства. Господи наш, и прими мою молитву. Господи наш, прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет представлен счет.
В данных аятах продолжается молитва пророка Ибрахима, да будет мир с ним. Здесь также Божий пророк молит Создателя о себе и своем роде, чтобы он и они были в числе тех, которые совершают намаз, и чтобы Всевышний принял его излияние души.
Господи, сделай меня совершающим намаз, а также из моего потомства. Господи наш, и прими мою молитву.
Да, действительно, божественные пророки и приближенные к Богу люди не думают только о своем благополучии, которое заложено в совершении намаза. Более того, они признают себя ответственными за совершение намаза в обществе и за то, чтобы совершение намаза стало культурой общества. Если это произойдет в обществе и народ станет истинно совершать намаз, то нравственность и поведение членов такого общества в отношении окружающих, как близких, так и знакомых, будут далеки от малейшей горделивости и эгоизма и будут строиться на основе смиренности и покорности перед Богом. И в качестве последней мольбы Ибрахима, да будет мир с ним, священный Коран повествует:
«Господи наш, прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет представлен счет».
Это молитва, в которой пророк Ибрахим, да будет мир с ним, просит прощения в судный день для себя, своей семьи и всех правоверных, что свидетельствует об универсальности в молитве. Это то, что предписывается в исламе, а именно молитве Бога не столько за себя, сколько за других, желая им блага и добра. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов. Одним из признаков покорности и смиренности человека перед Богом является обращение к Богу с молитвой, которая демонстрирует величие и божественность Создателя и ничтожность перед Ним человека, раба Бога. В молитве верующий должен помянуть как ушедшие поколения, в том числе мать и отца, так и будущие поколения и их детей. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах ко Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство, очисти наши намерения, огради нас своей милостью от неверия и невежества, дай силы и надели неколебимой верой, дабы могли мы последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе. Надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. И обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религию истины и спасения, в посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. О Аллах! Удостой нас чести познать Тебя вместе с Твоими славными и прекрасными именами. Сделай так, чтобы мы осознанно устремились к Тебе. О Аллах, удостой нас чести искренне поклоняться Тебе и с любовью уповать на Тебя. И да приблизи, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махти. Иляхи. Амин.
Иран – волшебная страна. С климатологической точки зрения большую часть Ирана составляют сухие и полусухие области. Тем не менее, иранская земля отличается немалым климатическим многообразием. Климатическое разнообразие в Иране создало немалые различия в высотности, в географическом положении, растительном покрове и животном мире. Спектр этих различий охватывает постоянные ледники в высокогорных районах до живописных низменностей и безводных пустынь, от дождевых лесов на севере Ирана до мангровых лесов на юге. В заповеднике Хафтат-Коле, находящемся в одноименном районе в центральной провинции Ирана, можно наблюдать целый комплекс экологических систем и уникальных ценностей горной и равнинной экосистем. Как следствие, эта область внесена в список заповедников Ирана. В сегодняшней передаче, дорогие друзья, мы постараемся познакомить вас с биосферными элементами и ценностями, а также природными достопримечательностями этого района. Район Хафтат-Кале, с учетом его особого географического расположения рядом с центральной пустыней Ирана и прудом Микан, а также близости к горному хребту Загроз, демонстрирует большое климатическое многообразие и высокие температурные перепады. Климат района с его длинной зимой и сухим жарким летом во многом похож на климат центральной пустыни. Потенциальные природные и культурные возможности заповедного района Хафтат-Коле с давних времен привлекали внимание местного населения. Многочисленные природные достопримечательности, чарующая красота этого района с его живописными пейзажами, многообразием флоры и фауны – это птицы, пресмыкающиеся, млекопитающие, особенно крупные травоядные – все это вместе взятое ежегодно привлекает в Хафтат-Кале множество поклонников природы самых разных возрастных категорий. В их числе можно выделить исследователей по таким разным специальностям, как природные ресурсы, экология, сельское хозяйство, геология и зоология. Наряду с этим, в разные времена года, особенно весной и летом, здесь собираются для приятного отдыха и времяпрепровождения сотни городских семей и экотуристов. Район Хафтат-Кале в силу особых географических условий, богатого растительного покрова и множества охотничьих животных всегда был одним из исторических центров развлечения в Иране. Например, в период правления Каджаров этот район служил охотничьим угодьем для царей данной династии. Сохранившиеся до наших дней наскальные надписи в Чекабе показывают, что в те времена охотники убивали за один день до 100 горных козлов и баранов. В горах Хафтат-Коле найдено до сих пор около 62 письменностей, датируемых 16 и 17 столетиями. В некоторых из этих произведений отражена богатая растительность и множество дичи этого района. Хафтат-Коле имеет площадь около 81 тысячи гектаров. С географической точки зрения этот район находится между четырьмя крупными городами – Араком, Хомейном, Махалатом и Дилиджаном. Близость к центральной провинции и другим городам, нахождение на магистральном шоссе Арак-Тегеран создает для этого района уникальное расположение, позволяющее исследователям и любителям отдыха знакомиться с его ценностями на протяжении всего года. С природно-географической точки зрения Хафтат-Коле составляет часть горного ореола, охватывающего холмистые и обычные равнины. Важнейшей высотой в этом районе является одноименная гора Хафтат-Коле, поднимающаяся на высоту 2686 метров над уровнем моря. Горы, ущелья района Хафтат-Коле обладают огромной ценностью в качестве резерваций дикой природы. В числе других высот можно привести горы Бар-Зарт, Лот-Дер и Канкал со средней высотой 2800 метров, а также гора Барф-Шах высотой 2993 метра. Одним из самых примечательных мест в этом географическом районе является ущелье Чекап, которое начинается с северо-западной оконечности равнины и пролегает между двумя горами – Бар-Зарт и Хафтат-Коле. В конце ущелья находится постоянный родник, пробивающийся из-под горной скалы и создающий водопой для местных животных. Район отличается богатым растительным покровом. Здесь можно встретить очень старые деревья, которые придают степенный вид всему ущелью. На всем его протяжении, а также на прилегающих горах, растут большие и малые деревья. Ущелье Сибак, пролегающее между Хафтат-Коле и другими горами, также имеет большую ценность в силу наличия родников и водопадов. Другой ценной резервацией в этом районе можно назвать ущелье Лат-Дер с его живописными пейзажами и полноводными родниками. Помимо многочисленных прекрасных ущелий, этот район славится просторными равнинами, которые в прошлом были главным ореолом иранской газели. В районе Хафтат-Коле, с учетом его климатического разнообразия, можно встретить множество растительных видов. Многие из них имеют целебную ароматическую ценность, такие как жасмин, лакринчик, дикий тимьян, лютик, ревень. С точки зрения разнообразия фауны, сухой климат района Хафтат-Коле с преобладающим зарослевым покровом больше подходит для обитания пресмыкающихся. В их числе можно выделить стрельчатую черепаху, разных змей, обычную и пятнистую гадюку, гремучую и леопардную змею и так далее. Район Хафтат-Коле привлекает к себе множество перелетных птиц и их потомство благодаря сочетанию горного и равнинного растительного покрова, соседству пустынных областей с прудом Микан. Помимо местных птиц, весной и осенью сюда слетаются и перелетные птицы. В общей сложности в этом районе опознан 71 вид птиц, в числе которых золотой орел, высотный сокол, белоголовый гриф, ястреб. Район Хафтат-Коле также представляет собой резервацию для многих крупных млекопитающих, которые обитают в степной зоне центральной провинции. Это волк, шакал, лиса, гиена, рысь, леопард, газель-антилопа, горный баран, горный козел и кабан. Интересно заметить, что на территории заповедного района Хафтат-Коле существует два заповедника общей площадью около 16 тысяч гектаров. Северный заповедник площадью 9 тысяч гектаров составляет центральное ядро этого района. В силу наличия пересеченной местности и достаточной растительности этот район является хорошим местом обитания горных животных, вроде горного барана, горного козла, леопарда. Южный заповедник площадью 7 тысяч гектаров также считается отличной резервацией дикой природы, благодаря многочисленным родникам и достаточного количества пищи. хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Одним из высоких нравственных качеств человека, которое имеет чрезвычайно важное значение, является умение хранить вещь, отданную на хранение – аманат. Сегодня в нашей передаче мы поговорим с вами об этом. Арабское слово «аманат» несет в себе лексическое значение «верность», «надежность» и противопоставляется такому понятию, как «предательство». В практическом же применении под словом «аманат» подразумевается имущество или любая другая вещь, отданная или веренная на надежное хранение. Когда речь заходит о таком понятии, как «аманат», в обществе традиционно подразумевается необходимость проявления верности материальной вещи, отданной на хранение. Однако это значение этого слова значительно шире, и согласно хадисам и кораническим аятам, оно охватывает не только материальную сферу. В этом свете вещи, отданные на хранение, считается все то, что даровал Бог человеку, в том числе таланты и способности, заложенные в душе человека, для того, чтобы он мог постичь Божье учение и любовь. Со слов имама Садыка и имама Бакыра миром пересказывают хадис следующего содержания. «Вещью, требуемой хранения, дарованной от Бога, являются Божьи предписания и законы, а вещами, отданными на хранение рабам Божьим, являются материальные вещи, в том числе имущество, которое люди передают в наследство друг другу». С точки зрения ислама, аманат затрагивает не только материальные вещи и идеологические вопросы, но и духовные аспекты человеческой жизни, религиозные предписания, послушание Бога, поклонение Богу, соблюдение прав и прочие вопросы, которые входят в сферу обязанностей мусульман. Согласно достоверным хадисам, когда наступало время намаза, облик его светлости Али, мир ему, преобразовывался, становился необычным, а сам он говорил: «Настало время намаза. Настало время вернуть Богу вещь, отданную нам на хранение». Согласно кораническим аятам и хадисам, самой большой вещью, веренной человеку на надежное хранение, являются его долг и ответственность, которые верил Бог человеку в свете человеческой воли и прав человека на выбор. В 72-м аяте суры Аль-Ахзаб, Сонмы, говорится: «Мы предложили залог небесам и земле и горам, но они отказались его понести и устрашились его. Понес его человек». Одним из проявлений аманата в его широком значении является вера. Ведь каждый человек, претендующий на веру, на самом деле возложил на себя ношу ответственности и, следуя божественным предписаниям, хочет донести эту вещь, веренную ему в хранение, до адресата. Его светлость имам Али, мир ему, в этой связи говорит: «Тот, кто не хранит вещь, веренную ему на хранение, у того нет веры. Имам Садык, мир ему, расценивает такое качество, как умение хранить вещь, отданную на хранение, как хороший критерий для оценки духовного отличия человека. Его светлость говорит: критерием праведности и веры человека является его честность и умение хранить вещь, веренную в хранение, а не намаз, не коленопреклонение и не челобитие. Обрати внимание на его честность и надежность. Умеет ли он хранить вещь, отданную на хранение, и уважает ли он аманат или нет? Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, признает Божьим аманатом также науку и знания, которые постигает человек. Наука и знания – это аманат Всевышнего на его земле, а ученые – это его доверенные лица в отношении науки. Следовательно, всякий, кто действует согласно своим знаниям, тот сохранил вещь, отданную ему на хранение. А всякий, кто не будет исполнять на деле то, что знает, и не будет применять свои знания, имя того будет в списке предателей. Другой Божьей вещью, отданной на хранение человеку, является его жизнь. Его светлость имам Али, мир ему, говорит: «О Аллах, сделай так, чтобы жизнь моя была первым из тех ценных благ, что ты начнешь отзывать себе, и сделай жизнь мою первым аманатом, который ты начнешь спрашивать с меня». Таким образом, человеческая жизнь считается одной из тех вещей, которые верены человеку Богом на хранение и которые человек должен воспользоваться должным образом и на пути божественного довольства. Если же человек совершит грех, используя свою жизнь, то на самом деле он предаст веренное ему от Бога на хранение. Самым же наглядным примером вещи, отданной на хранение среди людей, все-таки является имущество людей. Когда один человек доверяет другому и вверяет ему на хранение свое имущество, другой человек, который принимает вещь на хранение, тем самым обязуется сохранить ее и в любое время вернуть хозяину по первому же запросу. Когда посланник Аллаха завоевал Мекку, он позвал к себе хранителя ключей Божьего дома Усмана бен Талху. Взял у него ключи от Каабы, дабы очистить дом Бога от идолов. После того, как Кааба была очищена от признаков ереси и язычества, дядя пророка Аббас попросил, чтобы пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, назначил его хранителем ключей Божьего дома, ибо эта должность считалась престижной и авторитетной среди арабов. Однако пророк ислама отклонил просьбу своего дяди по отцу и вернул ключ прежнему хранителю Усману бен Талхе и прочитал следующий коранический аят: «Воистину, Аллах велит вам возвращать владельцам имущество, которое было отдано вам на хранение». Говоря о важности такого качества, как умение хранить вещь, отданную на хранение, а также своевременное возвращение этой вещи хозяину его, светлость Али, сын Хусейна, мир ему, говорит: «Да здравствует тот, кто хранит веренную ему на хранение вещь. Клянусь Аллахом, который по праву избрал Мухаммада пророком, если убийца моего отца, Хусейна сына Али, верит мне на хранение меч, которым он обезглавил моего отца, я верну ему вещь, отданную на хранение, по первой же просьбе». Другим примером аманата в исламе являются секреты людей. Следовательно, никто не имеет права без разрешения разглашать тайны и секреты других. Имам Садык, мир ему, в этой связи говорит: Встречи – это аманат, и недозволено разглашать слова человека, если он не хочет, чтобы кто-то знал об этом.
Иранский базар. Гранат – это один из садоводческих продуктов и имеет 4000-летнюю историю. Многие ботаники и специалисты убеждены, что у гранатов иранское происхождение, и считают, что данный фрукт из Ирана попал в Индию, а потом в Северную Африку, Китай, Европу и Америку. Свидетелем этого может служить широкое распространение диких гранатов в некоторых районах Ирана, в том числе на южных берегах Каспия, равнинных лесах и в западных степях страны в провинциях Ларистан, Чахар-Махал, Бахтияри, Фарс, Систан и Балучистан, на южных склонах гор Альборс, а также на восточных и западных долинах Манджиль и Лашан. Это в провинции Гилян. В священном Коране, который является последним небесным писанием, три раза наблюдается имя граната. В 99-м аяте суры Скот Всевышний называет творение небес, ниспослание дождей и наличие разных видов растений и фруктовых садов, в том числе гранатовых, признаками величия Бога. В 68-м аяте суры Милосердный говорится, что гранат входит в число фруктов, доступных верующим в раю. Кроме того, в 141-м аяте суры Скот Всевышний Господь призывает своих рабов употреблять гранат. Гранатом с научным названием Пуника гранатум является садовый фрукт, дерево которого полно листвой с многочисленными беспорядочными тонкими относительно колючими ветками. Дерево может продолжать жизнь при сильной жаре, сухим ветром, а также в сильные морозы до 10 градусов. Поэтому можно культивировать его во многих районах мира. Средняя высота этого дерева составляет от 2 до 5 метров. Листья его зеленые, с отливом, а цветы без запаха, красного цвета. Гранатовые цветки обоеполые, без плодоножки, розовые, оранжевые, красных цветов. Они представлены как одиночные, так и в группах из 2 до 15 цветков. Также в двух видах – воронковидные и колокольчиковые. Плодоносящие цветки – воронковидные, которые наблюдаются гораздо меньше, чем неплодоносящие, то есть колокольчиковидные. Гранат считают чудом упаковки в природе. Закрытый плод красных или белых сочных семян расположены рядом друг с другом в белой коже. С точки зрения вкуса гранаты разделяются на три вида. Это кислые, сладкие и кисло-сладкие. С точки зрения размера и цвета гранаты имеют многие разновидности, однако основные их качества общие. Великий иранский ученый, врач Авиценна, был убежден, что предпочтение нужно отдавать по порядку сладким, кисло-сладким и кислым гранатам. Он также считал, что все части граната имеют лекарственные свойства. До сих пор было осуществлено много исследовательских работ относительно свойств граната и содержимых его соединений, итоги которых подтверждают полезные его свойства в предотвращении и лечении многих заболеваний. Кроме того, кожа, корни, цветки, семена граната содержат соединения, применяемые в фармацевтической отрасли.
Врачи традиционной медицины считают гранат эликсиром жизни в связи с его многочисленными полезными свойствами. Гранаты полны витамин группы В1, В2, С, В9, а также минеральными веществами, в том числе железом, магнием, калием, фосфором, натрием. Гранат чистит кровь, считается профилактикой от диабета, полезным оказывается в лечении респираторных заболеваний, в том числе астмы, боли в груди и тяжелого кашля. Рекомендуют также больным сердечно-сосудистыми заболеваниями использовать гранат. Данный фрукт эффективен также в предотвращении атеросклероза, сердечного приступа. Гранат помогает в выработке крови в организме, считается противовоспалительным, противодиарейным и противопаразитарным средством. В иранской традиционной медицине представляют данный фрукт ускорителем мочевого пузыря и усилителем почек. Кроме того, гранат снижает уровень мочевины, холестерина, гипертонию, предотвращает рак предстательной железы, болезнь Альцгеймера, старение, а также избыточный вес. Имеющиеся волокна, гранатовые семена оказываются полезными для пищеварения, а также при выводе избыточных материалов из организма и предотвращает такой вид рака, как колон. Имея высокий уровень антиоксидантов, гранат повышает иммунитет и устойчивость организма против микробов и вирусов. Гранаты также помогают в лечении рахита, слабости нервов. Данные фрукты также предотвращают депрессию, снижают волнение, и использование их приводит к повышению настроения человека. В прошлом применяли ветки, корни, цветки и листву гранатового дерева в производстве кожи, окрашивании ниток, шерсти, ткани. В настоящее время применяют кожуру граната в производстве традиционных красок, а гранатовый сок используется в качестве природной краски для окрашивания неприродных ниток. Гранатовый сок – это один из продуктов граната, который имеет антимикробное и антиинфекционное свойство. Другими продуктами граната считаются соус, щербет, варенье, мармелады, желе, безалкогольные напитки, мороженое, разные виды соуса и приправ, порошок, маринады, эфирное масло, корм для скота и уксус. Из семян граната производят также масло с высоким уровнем антиоксидантов. В настоящее время Иран, пользуясь более 60 тысячами гектаров земли под культивацией граната, результатом которого считается производство примерно 1 миллиона тонн граната в год, считается крупнейшим производителем и экспортером граната в мире. В Иране производят более 70 разных видов граната в разных провинциях, таких как Фарс, Хорасан, Маркази, Исфахан и Язд. Следует отметить, что из данных времен производство граната было популярно в качестве экономически прибыльного продукта в большинстве городов Ирана, расположенных вокруг центральной пустыни Ирана. Главными центрами производства гранатов в мире считаются города Саве, Нейрис, Фердаус и Баджестан. Гранат Саве пользуется мировой популярностью в связи с высоким качеством, сладостью, тонкой кожей, долгим сроком хранения и органическим производством по сравнению с другими видами гранатов в мире, которые можно хранить максимум 4 месяца. Гранат совы можно хранить от 18 месяцев до 2 лет в связи с высоким уровнем кислоты. В данном районе налажено производство более 70 разных видов граната, которые обеспечивают внутренние потребности и экспортируются в другие страны. В районе Фердаус в провинции Южный Хорасан производится ежегодно от 20 до 30 тысяч тонн граната и представляется на внутренних и зарубежных рынках. Гранаты, произведенные в районе Фердаус, на 2% слаще других видов граната и в нем на 2% больше сахара.
Самый экономичный вид граната культивируется в районе Фин, в Кашане, в провинции Исфахан, это центр Ирана. С каждых 5 килограммов данного вида бесполезным оказывается только 0,5 кило. Между тем, самый дорогой вид иранского граната – это гранат, который производят в провинции Яст, большая часть которого экспортируется в другие страны. В некоторых районах страны, в том числе в районе Галугах, это провинция Мазандаран на севере Ирана, на площади более 300 гектаров на краю сельскохозяйственных полей и садов органически растут дикие виды граната. Данный район имеет наилучший результат в производстве данного вида граната по каждому гектару. Другими районами, которые с точки зрения климатической разнообразности пользуются потенциалом культивации и выращивания граната, являются набережные районы реки Аракс в районе Джольфа, это провинция Восточный Азербайджан. Как вы, наверное, знаете, гранатовое дерево растет в субтропических районах с субтропическим климатом. Район Джольфа считается важнейшим фактором культивации и выращивания граната в данном районе. Белый гранат Язди, Фарук, Каракабук – это черный гранат, считаются разными видами граната в районе Джольфа. Данные виды входят в самые качественные с точки зрения популярности и вкуса. Кисло-сладкие гранаты, которые производят в данном районе, популярны в соседних странах, в том числе в Армении и в Азербайджанской республике. Рынками иранского граната являются разные страны, такие как Нидерланды, Германия, Франция, Швеция, Швейцария, Россия, Туркмения, Южная Корея, Ирак и страны зоны Персидского залива, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Кувейт.
Лекарственные травы Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Приветствуем дорогих радиослушателей и начинаем очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». Сегодня мы поговорим о растении под названием календула. Это растение по праву украшает иранские парки и домашние участки. Кроме того, оно отличается лечебными свойствами. Календула оказывает укрепляющее действие на организм и помогает при спазмах. Поэтому ее применяют при астме, кашле, сердцебиении, бессоннице, при неврозах. Это растение используется как мочегонное и патагонное средство, как средство для очищения крови, снижения кровяного давления и холестерина в крови. Кроме того, общепризнано лечебное воздействие календулы при заболеваниях печени, желчного пузыря, при желтухе, язве желудка и болезнях органов пищеварения. Для этого следует применять отвар 5 граммов цветков календулы в одной чашке воды.
Дорогие радиослушатели, мы рассказали вам о лечебных свойствах календулы, а теперь познакомим вас со строением этого растения. Длина стебля календулы достигает от 20 до 50 сантиметров. Каждое растение имеет несколько стеблей, каждый стебель – несколько цветков. Отметим, что вообще различают два вида календулы – культивированный с густыми лепестками и дикий, который произрастает на лугах и виноградниках. Внешне строение и свойства обоих видов календулы одинаковы. Они имеют длинные листья и зелено-коричневого цвета с зубчатыми корнями и оранжево-желтые цветы, которые раскрываются по утрам и закрываются к вечеру. Срывают цветки обычно по утрам. Обильные нектары и пыльца календулы привлекают к себе пчел. Длинная календула растет преимущественно на западе и юго-западе Ирана. Кроме того, культивируется во всех районах стран, однако главным образом в зоне изучения лекарственных трав в районе Чамистан, вечно зеленой провинции Мазандаран на севере Ирана. Там на территории площадью более 10 гектаров различные лекарственные травы, в том числе и календула. Затем в стерильных условиях растения поставляются на фармацевтические фабрики. Таким образом, календула после ее полного созревания подвергается высушиванию, а экстракт растения хранится в специальных баках. После тщательной обработки экстракт в упаковках поступает в продажу. Дорогие друзья, в заключение передачи мы познакомим вас с другими лечебными свойствами календулы. Специалисты рекомендуют использование мазей, кремов и компрессов, в состав которых входит календула, для лечения царапин, трещин и в целом повреждений кожи, а также ожогов, кожных заболеваний. Поэтому календула довольно часто применяется в изготовлении наружных лекарственных препаратов. Использование экстракта этого растения бодрит и укрепляет кожу лица, помогает при повышенной чувствительности кожи, устраняет прыщи и угри на лице. Отвар листьев календулы применяется при мозолях, бородавках и других кожных наростах. Дорогие друзья, время передачи подошло к концу. В следующей передаче этого цикла мы познакомим вас с другими лекарственными растениями.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Аминь.